Всем привет! Это очередной выпуск лампового Каздева. Как говорится, редко, но метко. У нас сегодня в гостях никого нет, и в студии мы вдвоем с Дашей.
Всем привет!
Сегодня мы хотели немного похоливарить. Даша, вот смотри, недавно с коллегами мы заговорили про вопрос того, что вокруг продуктового вообще... Вокруг продуктов идет некий хайп. Хайп самой профессии, хайп, что делают продукты. И, соответственно, там с этим можно просто найти кучу каких-то курсов. Все сразу же бросились обучать профессии продуктов. И кругом типа продукты. Но давай не будем забывать про UX-исследователей. И вот такой у меня возник вопрос. Хайп по этой профессии будет? Или он уже прошел? Потому что я просто поискал, например, те же курсы UX-исследователей, но их реально мало, как бы. То есть видно, что хайпа именно по этому нет. Да, есть там UX-дизайнеры, но все равно это немного другая вещь. Что ты скажешь?
Слушай, ну мне лично кажется, что хайп, может быть, он немного сейчас начинается. То есть я однозначно вижу, что меня стали чаще звать на какие-то темы, там где-то лекцию прочитать, где-то сделать курс. Поэтому, возможно, эта кривая хайпа, она сейчас, ну, вроде как идет вверх. Но с другой стороны, рынок исследований, ну, как бы он в целом намного меньше, потому что, ну, продукты, как такие мини-гендиректоры, они нужны любому продукту. А исследователи, ну, это нужно дойти, что, как бы, ну, мое как бы личное мнение, что исследователи, конечно, тоже нужны любому продукту, что, как бы, продукт должен там или уметь исследовать, или взять в команду к себе исследователя. Но до этого пока как-то что ли не дошли. Если вот говорить про мою любимую эволюцию экономики, да, там продукты, услуги, впечатления, трансформации, то мы сейчас, ну, как бы переходим вот к этим впечатлениям, и пользовательский опыт становится суперважным. И, ну, понятно, что сейчас ключевые игроки сравнялись там по цене, по качеству услуг и уже соревнуются на качестве сервиса. Ну, ты знаешь, я вот лично меня, например, что парит, что я это вижу, ну, может быть, зарождение хайпа вокруг исследований, и этот хайп, он очень упрощает все методы. И вот по факту хайп делает хуже. Мне вот интересно, а продуктству хайп тоже делает хуже?
Ну вот если говорить про продуктство, то хайп, ну что значит делает хуже? Да, в профессию ломится большое количество людей, которые там, возможно, не имеют таланта к этому, скажем так. Но в то же время можно отделить зерна от плевел и, соответственно, то есть брать себе в команду именно талантливых и там хороших ребят. То есть у тебя появляется выбор среди там большого разнообразия. Да, теперь там продуктом называется каждый второй, но ты же должен понимать, что кого ты берешь в команду и отдавать себе отчет в этом. А что ты имеешь в виду под качеством именно в UX-исследователях?
Слушай, ну если там обращаться к аналам истории, то изначально там все эти исследователи были такие дофига научные, там строили там модели там какого-то гипотетического и теоретического использования, сидели там еще в лабораториях. Сейчас, конечно, все становится намного проще, то есть, ну, еще в целом там agile разработка, она толкает к упрощению, но из того, что я вижу, например, там курсы исследований для продуктов, они упрощают и без того простое в еще более простое. И мне вот кажется, что, ну, блин, мне, честно, кажется, что исследование – это такая тема, которая, ну, как бы, которой нужно, чтобы люди доверяли. То есть там какие-то ты получаешь знания, на базе которых там ты принимаешь, ну, условно, какие-то дорогостоящие решения. А сейчас, ну, на хайпе исследования в таком ключе, что, ой, да, вообще там 5 пользователей опросили, а типа бахнули фичу, нормас, работает. А это на самом деле, ну, там, если эта фича тебе там в разработке стоит там копейки, окей, делай. А если это решение там на много миллиардов, да, если это какой-то крупный устоявшийся бизнес, и уже нет доверия вот к исследованиям, которые так проводятся. А почему-то никто не говорит о том, что исследования же могут по-разному проводиться. И мне вот лично ну, знаешь, немного обидно то, что вот этот хайп, он так упрощает эту штуку, и потом за дорогими решениями идут не к UX-исследователям, а условно там к каким-то махровым маркетологам, потому что, ну, вот они-то умеют, хотя умеют как бы не только они, просто, скажем так, база теоретическая у всех разная.
Так может, тут ответственность на продуктах, а не на UX-исследователях, о том, что, опять же, у нас есть большое количество продуктов, скажем так, джуниоров, которые наслушались на курсах того, что нужно проводить исследования, там, не знаю, они провели его сами или пригласили UX-исследователя, при этом, может быть, UX-исследователь тоже был там не суперопытный, и вот они там 5 человек опросили и решили запилить фичу, и когда ни один из них не осознает, что этого недостаточно.
Ну да, знаешь, и да, и нет, то есть, ну, тут, мне кажется, ответственность во многом на тех, кто плодит эти бесконечные курсы, ну, там, окей, люди зарабатывают, понятно, мы не властны над ними, но, не знаю, как бы, знаешь, складывать ответственность там на продукта, ну, да, а с другой стороны, ну, блин, он же работает в компании, его же нанял HR, я за то, чтобы во всем винить HR-ов. Как тебе такое, Илон Маск?
Нет, HR это всегда виноваты, здесь вопросов нет, как бы, кого вы наняли в компанию. Но тут вопрос получается, что, смотри, если мы говорим о хайпе профессии продукта, и, типа, мы автоматически сваливаем всю ответственность на продукта, то есть, получается, на UX-исследователей нет ответственности, то есть, за ним только ответственность, то, что он корректно предоставил данные, и, исходя на этих данных, он даже, условно, не делает выводы, а выводы должен делать продукт, или как вообще?
Ну, ты знаешь, да, то есть, как бы, ну, условно, там, воронка этих гипотетических продуктов сильно расширяется, их становится очень много, качество падает, что логично, и они, как бы, ну, естественно, там, этой компетенцией не обладают в той мере, в которой, как по мне, должны, и они, ну, я, наверное, хочу сказать, они нанимают не очень качественных исследователей к себе. Почему? Потому что, ну, все-таки наша, ну, тема, наша профессия, она достаточно экзотичная пока что. HR, например, ну, блин, я, если честно, не встречала еще HR, которые задают нормальные вопросы на первичном собесе исследователю. Ну, честно, они задают очень странные, типа, а сколько ты провел исследований? Ну, сколько? Как будто бы это измеряется в количестве. Ну, 100 я провела, и что? А если они все 100 поганые? Что с того? Поэтому ответственность, конечно, на найме исследователя обычно на продукте, потому что, ну, как обычно, второй этап собеседования всегда с командой идет, и кого там они себе берут? Очень часто берут просто исследователей удобных, которые не спорят с продуктом, чтобы там, ну, я не знаю, я думаю, сейчас все исследователи меня поймут, когда тебя просят убрать как неудобные инсайты из отчета, потому что, блин, ну, мы так верим в эту функцию, вот нам кажется, что вот, ну, 6 человек сказали, что это говно, ну, ладно, это 6 человек, это ничего не значит, давай уберем это из
отчета. А 7 сказали, что понравилось. Мы можем сказать, написать в отчете, что большинство пользователей решило, что эта фича нам нужна.
Ой, ну это вообще болезнь делать какие-то количественные инсайты из качественных исследований. Это прям, для меня это просто маркер некомпетентности. Ну типа, ну какая разница? Ну там из 10 тебе 9 что-то сказала. Да это вообще ничего не значит. Ты когда запускаешь большой количественник, вот, ну не знаю, ты смотришь на то, как он собирается. У тебя там в первый день выигрывает там условно одно, потом ты смотришь на это в конце, а то, что выигрывало в первый день, ну, условно, как будто бы все люди, которым это понравилось, прошли опрос в одно и то же время. А потом, как бы, эта цифра, ну, размылась на выборке.
Ну, это да, здесь это уже, наверное, очень философский вопрос. И вопрос тогда в том, что как стать хорошим исследователем, смотри, типа, если путь продукта, типа, я понятен, там, ты идешь на какие-то, условно, курсы, там, постигаешь азы профессии, потом, если ты работаешь в компании, там, берешь на себя, там, часть каких-то обязанностей продукта, помогаешь своему продукту и так далее, потихоньку вливаешься в профессию. Но, соответственно, как стать UX-исследователем, если там курсов нет, сама профессия, скажем так, все еще редкость по сравнению с профессией продукта. То есть найти продукта намного проще, чем найти UX-исследователя.
Ну, курсов нет, это ты, конечно, дерзко сказал. Как по мне, курсы есть. Есть тот же курс в Высшей школе экономики, на котором я преподаю. Ваш покорный слуга.
Это один из курсов, который я нашел. На самом деле я нашел 3 или 4 курса просто. А если сравнить с каким количеством курсов, которые есть на продукта, то там типа их несколько десятков.
Ну, ты знаешь, несколько десятков, а сколько из них хороших? А вот есть курс вышки, и он действительно хороший. Я сейчас работаю с еще одной известной компанией на запуск еще одного хорошего курса. Но пока не буду рассказывать подробности. То есть, ну, блин, они есть, они нормальные. В вышке можно и онлайн учиться. Но, как по мне, лучший вообще вход в профессию исследователя – это пойти стажером в какую-то хорошую ламбу, типа Mail, у Сбера, команды сильные по исследованиям, где еще Контур, если вы из Екатеринбурга, просто компания, которую я люблю очень искренне. То есть тут такая тема, что исследователь – это скорее… Знаете, про какие-то, ну, блин, про состояние ума, про состояние души. То есть это человек такой, ну, любопытный очень, который задает вопросы, который не останавливается на каких-то банальных ответах, и вот этому фиг научишь. Поэтому если вот эта базовая штука есть, то просто нужно идти стажироваться в сильную команду, и все будет. Просто нужна практика, нужно отточить свой ум.
То есть, забегая вперед, скоро сдать курса «Как развить любопытство».
Как раз, блин, вот мне кажется, это невозможно. Любопытство это или есть, или нет. То есть, или ты в детстве суешь палец в вентилятор, или нет.
Ну, наверное, вопрос, наверное, сколько раз ты суешь палец в вентилятор?
Я один раз сувала, а ты?
Смотри, ну, то есть, можно сказать, что ты сунула один палец в вентилятор и подумала, вот этому пальцу больно, а другим пальцем больно или не больно, как бы. То есть, ты любопытная или нет?
Я не стала проверять эту гипотезу. Нет, я очень любопытная, меня всегда как бы интересует устройство вещей. Мне кажется, что исследователям нужно делать всякие прикольные тестовые задания, типа партизанские, там, не знаю, позвать его на собеседование и не сказать, в какой комнате. И если он не найдет сам вот эту комнату, значит, это плохой исследователь, потому что исследователь должен уметь задавать вопросы и получать информацию.
Окей, а если возвращаться к хайпу, как понять, вот если кто там собирается только пойти в эту профессию, понятное дело, что там в ту профессию, которая на хайпе, проще там найти работу, потому что таких вакансий становится больше. Как понять, есть ли какие-то маркеры хайпа того, что вот это становится прям остро востребованным, ну, помимо того, что типа наличие курсов, которые мы здесь обозначили, то есть наличие тех людей, которые хотят заработать на тех людях, которые хотят научиться.
Слушай, ну, если честно, не знаю. Я смотрела там количество поисковых запросов по этой теме, и оно, ну, нифига не большое. По количеству как бы хайпа нету. По продактству, конечно, больше. Поэтому, не знаю, отсматривать Google тренды.
Ну, мне кажется, ты очень долго можешь ждать. И на самом деле, может быть, не самое, наверное, лучший показатель Google тренды. То есть, понятное дело, мы все пользуемся поисковиком, но может стоит посмотреть, что происходит в компаниях, если есть, конечно, какие-то знакомые, кто работает, наверное, в крупных корпорациях. Мне кажется, все-таки исследовательские лаборатории идут из крупных корпораций, а ты как думаешь?
Нет, это да. Я знаю сейчас о чем подумала, что заходить в профессию, когда она уже на хайпе, это типа ты уже опоздал, ты прыгаешь в последний вагон, и вряд ли у тебя сложится классная какая-то звездная карьера. Тут скорее нужно смотреть на тренды глобальные, то есть куда в принципе мир движется, что как бы важно в этом мире, что о чем люди думают, о чем говорят там в Силиконовой долине, и заходить в профессию, которая потенциально может стать хайповой, вот. А типа ждать, пока что-то будет на хайпе, ну типа ты уже заведомо опаздываешь.
Не, ну тут же вопрос в том, что окей, да, ты там можешь ворваться в числе первых, но если мы говорим, например, про, опять же, продуктов, то окей, сейчас у нас в России идет хайп, там на Западе этот хайп уже, наверное, прошел, но на Западе продукт стал уже как, не знаю, как инженер, как обычная как бы профессия, которой ты там условно идешь работать на завод, идешь работать продуктом как бы в офис, ну, то есть это типа обычное явление стало, и там, например, Миша Карпов говорил о том, что там, типа, тусовка продуктов — это 40-45 лет чуваки, как бы. У нас, понятное дело, она значительно моложе, потому что у нас эта профессия в России только молодая. А вот с исследователями, типа, ну, имеется в виду, что хайп не так, как там, не знаю, звезда вспыхнула и погасла, а то, что он как бы сейчас волна набралась, и она осталась, как бы так и идет. То есть, ну, такое
выйдет на
будет.
Плато, выйдет на плато. Но любой тренд, он или выходит на плато, или гаснет. Мне кажется, выйдет на плато, потому что, ну, если смотреть на компании, на мировые, то там это уже как бы, ну, там уже это обычное, то есть там есть и ресерчеры там во всех крупных компаниях, там Google, посмотрите вакансии, там Google, Facebook, не знаю, вообще, они как бы есть, ну, везде, то есть нет компании какой-то успешной, где не было бы ресерчеров, поэтому плато уже достигнуто, просто не в России.
Ну, а как ты думаешь, по прогнозам, может, когда это будет достигнуто плато? Ну, просто у нас кажется, что это только зарождается, прям реально только зарождается. Да, там есть уже сообщество, там с около тысячи человек, которое там достаточно активным, но просто если посмотреть на ту же продуктовую тусовку, таких сообществ уже 3 или 4, наверное, которые также активны, и при этом у нас, мне кажется, только зарождается, то есть когда вот эта волна начнет расти, когда вот, не знаю, там уже маленький стартап уже будет понимать, что ему необходимы исследователи, и это вот типа вот продукта надо нанять первым делом, а вторым там исследователи, например.
Знаешь, мне кажется, что в России не скоро, но это связано с политической, экономической повесткой. У нас просто, ну, у жителей России не закрыты какие-то фундаментальные потребности. Почему вот тема с продуктом так прет? Потому что продукт — это тот, кто зарабатывает деньги, кто ответственен за деньги. А исследователь — это про долгосрочную стратегию. О, блин, ну какая долгосрочная стратегия в России? Поэтому, ну, не знаю, тут как бы очень сильно связано, как по мне, с какой-то политической темой. То есть, вообще, в чем ценность исследований, да? Это для стартапов, понятно, чтобы там найти product market fit, ну, там, наверное, исследователь не нужен, этим должны заниматься вот команда фаундеров, да? Но если мы говорим про исследователей в зрелые бизнесы, то это, конечно, те бизнесы, которые вот смотрят не на выживание, а на развитие. А у нас пока, ну, мы пока выживаем, короче. Грустно немножко.
То есть итог такой, что, типа, если вы исследователь, то мы вам сочувствуем. Если вы задумались о том, чтобы стать исследователем, то задумайтесь еще раз. Так, что ли, Даш?
Ну, мне кажется, если вы хотите, ну, как бы, если вы понимаете, что исследование — это, типа, ваша тема, то идите в сильную лабу, но параллельно учите английский. Сейчас пандемия, можно брать глобальные проекты, ну, и просто вы будете более востребованы. То есть там рынок лучше прогрет, там люди, как бы, там не нужно доказывать, почему исследования нужны в этой компании. А у нас сейчас сплошь в любой позиции, там, если берут там лида или руководителя отдела, всегда на собеседовании тебе скажут: вот, ну, у нас, короче, много сопротивления, вам нужно будет как бы, ну, доказывать свою ценность, ценность вашего отдела. Ну, камон. Это как бы показывает пока что незрелость. Это, ну, как бы ты по факту устраиваешься в компанию, ты будешь вести войну на два фронта. Типа ты будешь доказывать свою ценность, и ты будешь, ну, как бы, делать свою работу, ты будешь вести вот эту, понимать вообще, а куда, типа, двигаться, какая там стратегия, тра-та-та. Но это, конечно, не так эффективно, продуктивно, если бы в компании уже было бы понимание, осознание того, что это нужно.
Ну, то есть, получается, не знаю, такой печальный итог, что, возможно, в России хайпа не будет, профессия UX-исследователя скорее партизанская, то есть, те, кто понимает, чем она нужна, они ей пользуются, но в основном тебе придется доказать, что ты полезен. Так?
Да, как по мне, так. Грустно, но так. Но мне кажется, что хайп будет, но не скоро. Когда у нас что-то с политикой устаканится, когда будет доллар 30, евро 40.
Никогда.
Да, если посмотреть на нашу историю, такого еще ни разу не случалось.
Чтобы доллар падал?
Чтобы мы откатились, да. Но это уже лирика, скажем так. Что можно тут добавить по поводу хайпа? Наверное, жалко, что нет такого хайпа в профессии UX-исследователей, потому что, мне кажется, профессия очень важная. Есть на самом деле высокая потребность в компаниях, но, возможно, это связано с тем, что у нас еще там большое количество джунов продуктов, которые сами не осознают полезность всего этого, и только когда мы как бы вырастем как продуктовая страна, соответственно, уже и появится хайп на UX-исследователей, но это, видимо, там типа 5-10 лет.
Аминь.